Добрый вечер, дорогие друзья. Матвей Янопольский. Я только что, знаете, с другого эфира. Виктор Ярдень и Александр Янопольский. У них закончился эфир. Он впервые шел на двух платформах, вернее, на одной платформе, но на двух каналах. И вот сейчас я здесь, и есть что вам рассказать. И надеюсь... Вот админу я хочу сказать, попросить его, чтобы в предыдущей передаче... Он посмотрел и там отрезал финал, который там какой-то была коммуникационная проблема, и я нажимал «закончить стрим», а стрим не заканчивался. Вот, поэтому отрежь, пожалуйста, то, что необходимо. Я поздравляю Александра с премьерой. Немного народа там было, вы понимаете, да, но это первые шаги неизвестного никому канала. Вы подписались, и огромное вам спасибо, и подписывайтесь на его канал, он будет делать разные программы, будет чуть. Сегодня, кстати, очень удачная программа была. Такое ощущение, что я смотрел, как я сказал Виктору Ярдени, в основном он рассказывает. Такое было ощущение, что я смотрю Discovery, помноженное на, не знаю, там, на History Channel, понимаете? Потому что столько было информации по поводу, ну, по поводу всего. Это же неизвестный регион, мы ничего не знаем, кроме того, что там есть Израиль, и кроме того, что там есть Хамас, который борется с Израилем, но этого явно мало на, по нынешним временам. Ну что ж, давайте поздороваемся, и я надеюсь, что вы помните, что вы сообщаете, вы такие массовые, массовый прогноз погоды. Добрый вечер из Карловых Вар. Вечерний Рим с вами Бонасера. Ждем 1000 человек. Ашкелон говорит, что всем привет. Сейчас в Ашкелоне плюс 16. Значит, Катюбинская, парашютист на пенсии. Срывается снег. Наконец-то дали свет. На Александра не успел. Не было ни инета, ни света. Посмотрю в записи. Естественно. Дальше. Киев снова в эфире. А что вы температуру в вашем городе не даете? Очень интересные темы. Красиловская были у Саши и Виктора. Удачи. Маждот плюс 17. Ирландия плюс 19. Завтра днем в Киеве плюс 8. Город Нежин. Ух ты. Утром обещают минус 11. Дальше. Привет, Донецк. Всем привет, нет электричества. Привет из пасмурной Вены, весь день идет дождь, плюс 3. Ирина, так, привет из Днепра, привет из Москвы, минус 14, сурово. Всем привет, дали свет, буду смотреть в прямом эфире. Кстати, я получил ответ, почему Украина не мочит, почему она не мочит... гражданскую инфраструктуру. У меня сегодня, я просто был заведен и невероятно. Я вам сейчас объясню. У нас плюс 2 Запорожье. Значит, привет из вечернего Харькова ХТЗ. Кишинев всех приветствует. Дальше. Богуслав, минус 2. Бульбы в хату. Днепр, Одесса. Люботин, минус 3 градуса. Зима. Блин, заколебало. Томск, у нас сегодня тепло, пишет Медведева. Евгения Медведева, да. Минус 8 всего, 3 дня назад было минус 38. Я этого себе не представляю. Привет из Батуми, плюс 8. Дальше, привет из Киева, минус 2, снежок. Снежный, Борис Райский, снежный, холодный, пасмурный, несчастный Нью-Джерси, голодный и умирающий, но есть немного интернета. Привет из Бамберга, Германия. Погода не радует, но не холодно, плюс 5. Махачкала, плюс 8. Завтра Москва задует к нам холодом. Она всегда дует холодом. В диком степи, не понимаю, 0 градусов, так написано. Сергей Костяев, привет из Филадельфии, плюс 4. Купил скумбрию, картошку, зеленый лук и водку. Очень правильно делаешь. Омерзительное солнце и плюс 26. Орландо на лати. Ах, издевается. Градусник показывает плюс 20, Петя Степанов. Привет из Ромашек. Казань, минус 20. Минус 20 получается, да? Лесное озеро, Миннесота, минус 3 градуса, влажность 100%. Понимаете, вы ставите тире, поэтому вот как вы ставите, я воспринимаю это как, простите меня, минусовая температура. Тогда, если не минусовая, а плюсовая, то тогда ставьте плюс или ноль. Ну что, давайте кое-чего начнем. Значит, пишет Леонид Невзлин. В Великобритании сегодня двое мужчин были признаны виновными в заговоре с целью убийства сотен людей в ходе организованной террористической атакой на еврейскую общину. Два исламиста, 38-летний Валид Саадауи и 52-летний Амар Хусейн, намеревались использовать автоматическое огнестрельное оружие, чтобы убить как можно больше евреев. Если бы их планы осуществились, это привело бы к одному из самых смертоносных, если не к самому смертоносному террористическому акту в истории Великобритании. Садауи был арестован в мае 2024 года, когда он организовал контрабанду в Великобританию двух штурмовых винтовок, автоматического пистолета и почти 200 патронов. Он планировал получить еще две винтовки, еще один пистолет и собрать не менее 900 патронов. Образцом для будущего теракта было нападение на концертный зал «Батаклан» в Париже в 2015 году, в результате которого погибло 130 человек. Британские прокуроры заявили присяжным, что Садау и Хусейн были связаны с исламским государством, хотели стать мучениками. Европейские специалисты по безопасности предупреждают, что исламское государство, связанные с ним группировки, снова стремятся экспортировать насилие, наводняя социальные сети пропагандой, в том числе против евреев. О скольких еще подобных случаях мы узнаем. Дай Бог, чтобы их удалось предотвратить. Значит, Трамп заявляет, президент Трамп поговорил по телефону с лидерами Казахстана и Узбекистана и пригласил их на саммит G20, большой двадцатки, в следующем году в Майами. Ну, отрывает их от, так сказать, от Китая, отрывает их от России. Это, так сказать, все понятно. Вот, ну да, если бы это еще как-то войну прекратило, это было бы еще хорошо. Фу, я не очень хорошо, ребята, чувствую себя. Поэтому я не знаю, то ли погода меняется, то ли что, я не знаю, сколько я выдержу. Не может быть то, что я вам прочитаю. Вы все знаете песню «Старинные часы», которую написала... Да, слушайте, это правда. Господи, как так может быть? Значит, пишет Лена Паштинава. Британские ученые, ну, вы понимаете, это ирония. Британские ученые наконец-то занялись делом и выяснили, что в знаменитой песне «Старинные часы», под которую рыдала, грустила, тихо плакала, выпивала в одиночку или с подругой целых два поколения, нет ни одной рифмы. Охренеть! Проверьте. Там, по-моему, текст Ильи Резника. Если он сделал такую песню, то просто невероятно. Как это? Ну, в песне же должен быть, должна быть рифма. как-то. Пишет Роман Цымбалюк. Кто бы мог подумать, немецкую ультраправую партию «Альтернатива для Германии» подозревают в сборе информации, которая может быть полезна Кремлю, пишет издание «Политика». Речь идет о депутате земельного парламента Тюрингии Ринго Мюльманне, который регулярно направлял запросы региональным властям о транзите западных вооружений в Украину и возможностях противодействия дрону. Вот они сейчас им занимаются для того, чтобы понять, отправлял ли он это русским. Я смотрю последнее. Журнал «Доха». В России производство массово сокращается, а заводы переходят на четырехдневную рабочую неделю. Тут я вам хочу сказать, что, значит, сегодня я слушал Дмитрия Орешкина. Он там говорил подробно о российской экономике. Там, как он сказал, все восемь ног хромают. Ну, что делать? Так, теперь то, что я, извините, вялый. Михаил Ходорковский заявляет, Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Теперь силовики могут без разрешения проникать в квартиры. Статью 25 Конституции «Неприкосновенность жилища» нельзя было отменить без референдума и созыва конституционного собрания. Впрочем, о чем мы говорим? Естественно. Ну, вы знаете, тут скандал по поводу Гренландии. Опять ему моча ударила в голову. Значит, пишет Абаз Галямов. Итак, Трамп вновь заявил, что США должны так и заполучить Гренландию. В Дании и на самом острове возмущены, а в Кремле, думаю, идет напряженный мозговой штурм. Поддержать, не поддержать. Если поддержать, то появится еще один повод выстроить единый американо-российский антиевропейский фронт. Это же их голубая мечта. К тому же легитимизация требований Трампа одновременно легитимизирует российские претензии на Украину. Дескать, не мы такие, жизнь такая. Великие державы имеют право решать свои проблемы за счет менее великих соседей. Проблема в том, что Трамп может Гренландию просто купить, не пролив при этом ни капли крови. И в этой ситуации неадекватность Путина заиграет новыми красками. Дескать, вот как надо решать проблемы, а не так, как ты по-колхозному. Кроме того, американец может от своих претензий вообще отказаться, и тогда все параллели начнут работать против России. Может быть, тогда их лучше с самого начала не выстраивать. Пишет Маша Слоним. Все-таки не зря ждали и скрывали. В файлах Эпштейна найдено сообщение об изнасиловании, в котором обвиняется Трамп. Среди файлов дела финансиста и сутенера Эпштейна найдена расшифровка звонка в ФБР, сделана в 2020 году. Звонивший, имя которого скрыто, сообщил об изнасиловании, обвиним в нем нынешнего президента Дональда Трампа. По словам звонившего, женщина, с которой он встречался несколько лет, и которая родила от него сына на Рождество в 99 году, начала расспрашивать его о работе водителем лимузина в Далласе, которым он занимался несколько лет назад и в это время иногда возил Трампа. Автор обращения ФБР рассказал женщине, что в 1995 году отвозил Трампа в международный аэропорт Далласа Форт Уэрт и услышал часть телефонного разговора Трампа. В ходе этого разговора Трамп много раз повторил имя Джеффри и говорил о жестоком обращении с какой-то девушкой. В ответ на это женщина рассказала звонившему, что Трамп и Эпштейн изнасиловали ее в шикарном отеле или доме, куда ее привела девушка со смешным именем. В ответ на совет обратиться в полицию, женщина отказалась, сославшись на страх расправы со стороны Эпштейна и Трампа. Тем не менее, женщина снова позвонила автору показаний и рассказала, что все-таки обратилась в полицию. В январе 2000 года мужчине сообщили, что женщина погибла. Ее тело было найдено в Кефере, Оклахома. При этом на ее голове серьезные повреждения, которые, по словам полицейских, осматривавших место обнаружения тела, исключали самоубийство. Тем не менее, судебно-медицинская экспертиза вынесла именно такое заключение. Ну, так у меня вопрос. Я, конечно, понимаю, что Трамп и Эпштейн, они все могут, но она же обратилась в полицию. Так в чем проблема? Ну вот после того, как грохнули вот этого генерала, там вот этого товарища, сообщение МК. В Госдуме предложили выдавать генералам зеркала для осмотра днища машин. Вы знаете, да? Ну да. Всем надо быть осторожными, а им особенно. Тем не менее, согласно данным Министерства торговли, это у меня вопрос к Борису Райскому и тем американцам, которые здесь находятся. Согласно данным Министерства торговли США, экономический рост в стране в третьем квартале составил 4,3% по сравнению с 3,8% в предыдущем квартале. Такой результат превзошел ожидания и стал самым высоким показателем роста американской экономики за последние два года. Ну и, в общем, тут говорится, что Трамп вот все меняет, и это можно считать, наверное, как бы, ну вот, проявлениями вот этих изменений. Вот эта новость, она потрясающая. Путин поручил провести исследование государствообразующего русского народа с точки зрения его происхождения, особенностей и культуры. Ну, то есть вы понимаете, что будет в этом исследовании? Что это самый древний народ, что он такая помесь египтян, инопланетян и прочее, прочее. Ну, ему же говорят, что Киев был раньше. Я сегодня рассказывал, и это не обман, я уже проверил. Понимаете... Если, да, и викингов. Если сходить с ума, то правильно. Я днем рассказывал, в России появился сервис такси «Великоросс». Все водители исключительно эти самые «Великороссы». Значит, как написал профессор Преображенский, чтобы все это было правильно, в машинах класса комфорт и премиум данного сервиса в салоне должен сидеть гусляр. Так оно и будет. Значит, какие у них есть тарифы. Славянский трансфер, межгород, надежное междугородное такси, качественное авто, дополнительные услуги, конфиденциальность. И вот самое главное. Опытные водители. За рулем водители-великороссы с большим стажем и отличной репутацией. То, что это ксенофобия, то, что... К черту. Это просто невозможно. Готовлюсь к Рождеству, читаю рецепты. Но почему все рецепты простых так называемых блюд? Я прочитаю пункт 10, я потом зайду туда, прочитаю чеченских приключений. Да. Почему все рецепты простых блюд начинаются с фразы «возьмите килограмм свинины, авокадо, перо из жопы полярной совы» и три глаза динозавра. Ну, так оно и есть. Ну, вы знаете, мандарины, они ведь такое новогоднее, рождественское. Вот интересно написала Януте Лайминга. Я заметила, что корейцы катают в ладонях мандарин, прежде чем его очистить. Оказывается, это не просто привычка, а целый ритуал с несколькими практическими и даже сенсорными причинами. Катание мандарина – это маленькая хитрость, которая облегчает чистку, делает фрукт сочнее и ароматнее, а также добавляет приятный ритуал, элемент процессу. Это проверенный народный лайфхак, который действительно работает. При прокатывании лопаются масляные железки в цедре, выделяя эфирные масла. Это делает кожу более податливой. Легкое давление помогает разорвать некоторые сосковые мешочки внутри долек. Сок легче выходит, фрукт кажется более сочным. При прокатывании мандарина между ладонями появляется сильный бодрящий цитрусовый запах. Он остается на ладонях. Сам процесс его прокатывания успокаивает и помогает переключиться на более приятные мысли. Ну, например, поставил ли я лайк, да? Воспользуйтесь, это очень хороший совет. Теперь, знаете, как сказать? Я вам хочу сказать, что... Ну, вот есть такое выражение, вы знаете, поговорка, горбатого могила исправит. Кто горбатые? Я вам сейчас объясню. Понимаете, вот это вот люди, они что-то там хотят, что-то вот это вот хотят. Ну, вы знаете, все говорят, что они смотрят канал «Культура». На самом деле смотрят первый канал этого самого Соловьева. И это было, есть и будет. Понимаете? Охлос, он и есть охлос. И вот вам еще одно доказательство. Значит, я не помню кто. Цымбалюк, по-моему. Или не Цымбалюк, не знаю. Значит, выложил рейтинг. Значит, не рейтинг, типа, как бы, да. А, как вам сказать, вот среднее количество просмотров онлайн. Понятно, да? То есть, вот вы сейчас смотрите... И, в принципе, сейчас, вот вчера, сегодня, завтра и так далее, за месяц, там 2500, 2300 и так далее, да? А теперь я вам скажу, кого смотрят. Значит, имеется в виду не записанные передачи, а именно стримы. Поэтому, что бы вы тут ни писали, что ли, что бы вы ни говорили, что бы вы... Это все бесполезно. Итак, на первом месте Алексей Арестович. Соединенные Штаты, возраст 50 лет, средний онлайн 35 тысяч людей. На втором месте Шейтельман, 34 тысячи. На третьем Плющев, ну, Плющев, вы понимаете, в общем. И тут сразу падение, 17 тысяч. Телеканал «Дождь» 16, Фейгин, вот это меня удивило, 15 500. Гордон 13 тысяч, Пивоваров 13 тысяч, Портников 8600. Еще раз, не спрашивайте меня ничего по поводу этого, по этой истории. Невзоров 8200, Телемарафон украинский 6800, Шульман 6500, Латынина 4900, Шевченко 3900, Живой Гвоздь 3800, Сергей Любарский 3500, Вадим Родионов, у которого я был, 3300, Константин Семин 3250, Владимир Милов 3100, Вячеслав Демушкин 2900, Политека онлайн 2850. Я посмотрел там и дальше. По-моему, меня там вообще нет. Хотя я существую. И цифры у нас, они же приблизительно везде одинаковые. Вот такая вот история. Поэтому выберите, украинцы, никуда не денетесь. Вы выберете Арестовича президентом Украины. Лоханулись первый раз на Зеленском. Выводы не сделали. Лоханетесь второй раз. Вам же просто надо, чтобы красиво сказали. Он обаяшка, он там рассказывает. Тихо. Ну. Вот это я не знал. Я часто говорю... Что что-то я не знал. Космонавты на борту МКС переодеваются рядом со специальным устройством, который всасывает частицы кожи и мелкие волоски. В противном случае вся эта человеческая пыль разлеталась бы по станции. О, спасибо вам, господин Жданов. 100 гривен. Я дошли. Я вам очень признателен. Просто очень признателен. Спасибо вам большое. Много фильмов. Не, ну мало совсем я. Еще надо поработать. Я бы уже все кинул, пошел бы лежать. Смотреть сериал «Андор». Так, посмотрим свежее. Знаете, вот у меня такое ощущение, оно ж бывает, когда... Как вам сказать, вот перед отпуском ты работаешь последний день, и ты, вот ты уже не можешь работать. Вот у меня так, такое ощущение перед... Надо сделать выходные. Так... Хорошо. А теперь вот это. Значит, я с 10-го пункта. Я хочу вам сказать, что это прекрасный такой, наверное, мартиролог по России, если можно так сказать, хотя это неграмотно. В дневной передаче я прочитал первые 10 пунктов, что вытворяют кадыровцы. И то, что нету никто, власть не работает. 10-й пункт. Прямо в центре Москвы кадыровцы устраивают перестрелку в офисе ВБ, в результате которого погибнет 2 человека. Власть молчит. В Москве сын чеченского миллиардера избивает сотрудника полиции. Недолго просидев в СИЗО, выходит безнаказанным. Власть молчит. 12-е. Кадыровцы дважды избивают военную полицию, выполнявшую свой долг. Избивают на глазах у всей страны. Власть молчит. 13-е. Как ни в чем не бывало, в Россию возвращается террорист Джамбетов, который год воевал за ВСУ. Власть молчит. 14. С подачи Кадырова разгоняется межнациональная вражда и рознь после убийства одиноким психопатом школьника Одинцова. Власть молчит. 15. Подручный Кадырова Апти на всю страну оскорбляет православного священника, теперь депутата Госдумы Вассермана, который ему в отцы годится, хотя рассказывает нам о каком-то кавказском воспитании и уважении. Апти вступает в конфликт со всеми. Власть молчит. 16. Глава Чечни устроил всех своих родственников на ключевые госдолжности, что само по себе является коррупцией. Власть молчит. Это все пункты. Ну, их достаточно, правда? Давайте я вам про жизнь прочитаю. Есть такая женщина, я на нее подписан, она грузинка, ее зовут Хатуна Колбая. И она рассказала, как она летала в Грузию. Может быть, моей жене это будет интересно. Я прилетел, это для всех вас, чтобы вы понимали, с кем вы имеете дело. Я прилетела в Тбилиси из Москвы. Обычный рейс, обычное ощущение возвращения домой. Паспортный контроль. Паспорт берут, листают, задерживаются, потом просят подождать. Через несколько минут мне сообщают, во въезде в Грузию отказано. Причина – место рождения. В моем загранпаспорте указано Абхазия / USSR. Офицер объясняет, что по новому закону с такой формулировкой въезд невозможен. Правильно, если написано Абхазская АССР / USSR. Я не сразу понимаю, что слышу. Я грузинка, мой муж грузин, поэтому паспорту мне дали временный вид на жительство. Мои дети граждане Грузии, у меня здесь дом, семья, жизнь. Но все это перестает иметь значение из-за одной строчки в паспорте. Мне говорят, это граница, закон новый, мы вас не пропустим. И здесь начинаются вопросы, на которые никто не дает ответы. Билет мне продала Georgian Airways. Во время регистрации в Москве мой паспорт они видели, посадочный талон видели, в самолет посадили. Почему грузинская авиакомпания продает билеты и регистрирует пассажиров, которые заведомо не могут въехать в страну? Если закон новый, почему о нем никто не знает, те, кто работает на линии вылета? Почему нигде нет информации о новом законе? Офицеры начинают объяснять, что Абхазия чувствительная тема, что территория оккупирована, что для Грузии это принципиально. Хорошо, но если официальная позиция Грузии состоит в том, что Абхазия – это Грузия, значит, я родилась в Грузии. Почему тогда грузинку не пускают в Грузию? Ответа нет. Я была не одна, около 30 человек. У кого-то в паспорте ДНР, у кого-то Украина, написанная кириллицей. Людей разворачивали одного за другим. Все задавали вопрос, что это за закон? Где он опубликован? С какого числа он действует? Я 11 октября по этому паспорту вылетала из Тбилиси в Москву. Мне поставили штамп, никто ничего не сказал, ни предупреждений, ни комментариев, ни объявлений. Если закон существовал, почему молчали? Если он появился позже, почему о нем никто не знает? Рядом со мной находилась девушка из Германии. Паспорт выдан немецким консульством. Та же самая формулировка места рождения. Она спросила, почему ее не пускают. Ответ был невероятным. Если бы у нее был паспорт гражданки Германии, ее бы пропустили. Но так как она не гражданка Германии, а паспорт лишь выдан немецким консульством, въезд запрещен. В этот момент стало ясно, дело не в формулировке и не в Абхазии. Дело в иерархии паспортов. Одна и та же строка, допустим, для одних, недопустима для других. Это уже не правоприменение, а селективный доступ, допуск, где решает не правило, а статус. При этом нигде нет объявлений. Ни на сайтах, ни в аэропортах, ни перед паспортным контролем, ни в авиакомпании. Для многих это был не просто перелет. Люди летели на Новый год к родителям, детям, внукам, везли подарки, готовились месяцами, ждали встречи с близкими. Этих всех людей без предупреждений повернули обратно. Мой муж ночью пытался передать мне второй паспорт. Подошел к немолодой грузинской паре, говорил с ними по-грузински, объяснил ситуацию, попросил помощи. Они отказались. После этого он уже не обращался к кому-то, а вслух на всю очередь спокойно рассказал, что происходит, что его жену не пускают в страну из-за формулировки. Единственный выход – передать второй документ. Только тогда люди начали откликаться. Ответ, который в итоге решил ситуацию, прозвучал на грузинском языке от армянина. Он спокойно сказал, конечно, я отвезу. И в этот момент стало окончательно ясно, дело не в национальностях и не в людях, дело в системе, которая оставляет человека один на один с абсурдом, перекладывает ответственность за гуманность на случайных прохожих. Я жду с 9 вечера, сейчас почти 5 утра. Воды нет, приходится просить. Выйти в отель нельзя. Выйти на улицу нельзя. У меня собака, и она не может выйти в туалет. Европа – это не лозунг и не направление. Европа – это процедуры, прозрачность, уважение к человеку и предсказуемость правил. Граница – не место для сюрпризов. Закон, о котором невозможно заранее узнать, не закон, а ловушка. А страна, которая не объясняет свои правила, теряет репутацию. Сегодня людей разворачивают не потому, что они нарушили правила, а потому, что им не дали шанса узнать, что правило изменилось. Именно так доверие исчезает тихо, в транзитных зонах, в ночных ожиданиях, в сорванных новогодних встречах с теми, ради кого вообще существуют границы, страны и государства. Спасибо вам большое, будем заканчивать, больше не могу. Перепосты, лайки, подписки, донаты. Пожалуйста, делайте все, чтобы канал популяризировать. Завтра будет дневной эфир. А вот будет ли вечерний, я вам скажу завтра во время дневного эфира. Просто Рождество, я не знаю, как будет. И как я буду себя чувствовать. Спасибо вам большое. И особенно перед Рождеством надо позвонить родителям и детям, даже если вы в ссоре. Мы не вечны. И здоровье пошаливает. До встречи.